Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Наталья Князева. И в гостях у нас сегодня, у нас вообще сегодня много гостей, но в гостях мы рады приветствовать Светлану Лаптеву, координатора поискового движения «Безденежнейшая наша победа». Свет, здравствуйте, рада вас видеть в очередной раз.
Здравствуйте, «Спутник», я тоже рада присутствовать.
В гостях у нас сегодня также Дина Каримова, руководитель проекта «Школы побратимой памяти», руководитель музея привокзальной школы из Волоколамска. Дина Борисовна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, тоже приятно.
Также у нас в гостях Акак Бекмурзаева, учитель истории 24-й школы гимназии из Бишкека. Как Азриталиевна, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, очень приятно.
И в гостях видеть. У нас сегодня также Султан Султанов, руководитель международной исследовательско-поисковой группы по 40-й отдельной стрелковой бригаде, ученик 24-й школы гимназии. Султан, рад познакомиться.
Здравствуйте.
Свет, ну, наверное, первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, у нас реализуется проект школы побратимой памяти. Что это за проект, как он зародился, как он работает сегодня?
Вы знаете, более 2 лет назад я пришла в 24-ю школу. Почему пришла? Потому что очень часто мы сталкиваемся при поиске пропавших без вести, при сверке данных, мы сталкиваемся с тем, что целые массивы, да, целые, скажем, классы или села уходили одновременно они погибали в каких-то других, ну, одних и тех же населенных пунктах, да, вот, но для того, чтобы производить эту сверку, конечно, нужны, во-первых, как бы источники, да, изначально, откуда это все, откуда они уходили, что там происходило, документы нужны. Вот, и одна такая история связана действительно с Фрунзе, да, вот, с историей Великой Отечественной войны в Кыргызстане. Это история 40-й отдельно стрелковой бригады курсантской, да, как вот добавляли. То есть в свое время при Сталине, ну, Сталин издал приказ, и было создано 50 таких бригад. Вот, большая часть отправилась на защиту Ленинграда и Москвы. Вот, собиралась она из самых, скажем так, наверное, верных, самых стойких, из комсомольцев, из коммунистов, из людей, которые уже побывали на фронте, были ранены. Вот, и такого, как бы, это из фронтовиков. Вот, и поэтому, когда... Сами поиски, да, мы сначала познакомились, во-первых, с Диной Борисовной Каримовой, вот, потому что у нас там, вы помните, в нашу историю про девятую роту, которая погибла, да, в октябре 41-го года, вот, и, наверное, правильно, что мы сейчас в октябре об этом тоже говорим, вспоминаем, то есть в это время наши тоже земляки уже там стояли, вот, и... Дина Борисовна меня один раз спросила, потом второй раз, я думаю, да что ж такое, там пойду посмотрю. На самом деле, как бы я считала, что такой школы у нас нет, такого штаба нет. Вот. Но когда я пришла, увидела эту табличку, вот, зашла к директору, и у нас, ну, как бы сложились такие нормальные отношения. Вот. И дальше мы уже работали, то есть это место, скажем, почему побратимы памяти, да, то есть в 40-й формировалась эта бригада, да, под Москвой в 41-м году уже они воевали, да, там же сложили головы, многие из них действительно до сих пор считаются пропавшими без вести. Вот, а кому искать, если не молодым, да? Вот, я пришла не к учителям, я же вот, вы знаете, что я работаю, мне нравится, когда дети, когда мы передаем, да, вот эту вот информацию тем, кто младше. Потому что через 50 лет меня не будет, а кто будет об этом рассказывать? Вот Султан, который здесь присутствует. Вот. Так что, а как Азриталиевна, то есть на уроках своих может об этом рассказать. Поэтому все, по-моему, было закономерно. Мы подписали соглашение. Вот жалко, что сегодня нет директора школы. Вот они очень, знаете, очень так вот по-человечески сразу к этому отнеслись. Поняли, о чем речь. Вот, было составлено соглашение, прям официально, все как школы побратимы, памяти там было, содержание. Была проведена такая серьезная линейка, мы приглашали ветеранов, вот. И у этой доски это было действительно, знаете, такая, типа, наверное, клятвы первой, да? Вот, мы сделали знамя 40-й отдельной стрелковой бригады, разработали по приказу 40-го года, как это должно быть, как оно выглядело, изготовили это знамя. Вот, и рядом со знаменем школы, с штандарты, как правильно называется, ну, флаг школы, да, этот логотипом школы, было это знамя. Вот, поэтому все... Ну, то есть это был старт этого проекта. Вот, а дальше мы уже просто дружили.
Это самое главное, наверное. Любые проекты на это должны быть нацелены. Дина Борисовна, расскажите, пожалуйста, какая работа по поиску пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, вообще по отслеживанию истории, ведется в России? Потому что вот Света к нам приходит, мы знаем, какую работу колоссальную просто проделывает поисковое движение «Бездень денежная наша победа» в нашей стране. Сколько сверки, сколько там сотрудничества с российскими коллегами существует на данный момент. Вот хотелось бы понять, а с той стороны, как все это дело встречается?
Ну, у нас ведется большая работа. Дело в том, что последние 10 лет, когда открыли банк данных, началась вот эта вот активная работа по увековечиванию. И за 10 лет только в нашей, в частности, школе было открыто несколько памятных знаков. Мы открывали памятный знак, посвященный учителям и ученикам, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Следующий знак – это знак 35-й стрелковой бригады, который командир Будыхин Петр Кузьмич. И вот третий знак, открытый на ЖД вокзале в городе Волоколамске, это знак, посвященный подвигу 40-й отдельной стрелковой бригады, командиром которой являлся Самойленко Василий Филиппович. Естественно, идет сверка, поднимаем списки, ищем бойцов, и не только бойцов, находим родственники. Родственники это подтверждают, приезжают на наши мероприятия. И сейчас у нас вот в нашем музее таких 20 человек родственников, которые не просто приезжают к нам, а еще и помогают всячески.
Слушайте, это очень приятно, да, что память хранится все-таки. А как молодежь, ну вот школьники на все это реагируют? Потому что мы вот уже не раз говорили, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне, это ведь такая тонкая вещь. От современных школьников-то война, она очень далеко, да? Прямо будем говорить. И способы преподавания, наверное, сегодня должны меняться для того, чтобы до них достучаться все-таки. Вот как в России удается сохранить память и трепет, наверное, перед теми людьми, которые сложили свои жизни?
Это нам кажется, что у нас сейчас молодежь другая, другие дети, они такие же, как мы, они также могут проникнуться с любой судьбой любого бойца, они это чувствуют. Главное их не обманывать, им не врать, делать все по-честному. Угу. Поэтому, мне кажется, нет такой семьи в России, которая бы не была связана с Великой Отечественной войной. У нас в классе, мы когда стали формировать бессмертный полк, у нас оказалось, что у каждого ученика 4, а то и 6, либо прадеды, либо прабабушки были связаны с Великой Отечественной войной. Это не только те, кто защищал на поле брани, это еще и труженики тыла, это и узники. И получился у нас бессмертный полк, состав класса превосходил, ну, наверное, в 4 раза.
Ух ты! Да, слушайте, ну это потрясающе. А вот в рамках, собственно, вот этого проекта «Школы побратимой памяти» какая работа проводится? Вот вы созваниваетесь, я не знаю, встречаетесь с представителями 24-й школы, дальше что происходит?
Мы не только созваниваемся, встречаемся, у нас ведется большая работа. Мы активно работаем как с той, так и с другой стороны. Естественно, в основном это идет дистанционно, потому что других у нас способов нет. У нас за это время было, мы сегодня с Султаном посчитали, у нас было организовано несколько зум-конференций. Причем у нас, если проводится мероприятие, даже если это мероприятие на улице, обязательно мы ведем репортаж. Мы сообщаем, что у нас открывается знак, Бишкек смотрит, как мы это делаем. Если в Бишкеке проводится митинг, мы наблюдаем, как это проводится. То есть мы становимся непосредственными участниками этого мероприятия.
Ну, получается, что вы дружите семьями, а вы дружите школами, насколько я понимаю, да? Слушайте,
а в том-то и суть побратимства. Что такое побратимство? Брат. То есть это и есть родственник, большая-большая семья.
Ну, я думаю, что и в Кыргызстане нет ни одной семьи, на самом деле, у кого бы не был бы кто-нибудь из родственников, из дальних, связан с Великой Отечественной войной, ну, по крайней мере, с тыловыми работами так точно. Но об этом говорят масштабы бессмертного полка, который у нас 9 мая здесь проводится. Просто это огромное шествие. Я не знаю, что еще сравнимо с ним по масштабам. У нас даже когда, значит, различные события политические были, людей меньше, по-моему, было на площадях, честно говоря. Султан, хотелось бы вам, наверное, задать вопрос. Вот вас, как школьника, чем привлекает эта тема? Объясните мне, пожалуйста.
Ну, во-первых, наверное, эта история все-таки и твоя, потому что каждого из нас коснулась Великая Отечественная война. Например, у меня на фронт ушло двое прадедушек, двое, слава богу, вернулись, прожили жизнь до конца. И когда нашему классу предложили этот проект, я был очень рад, ведь таким образом я мог помочь найти не только какую-то свою часть истории, а также и другим людям. Также в ходе, получается, проектной работы я начал открывать для себя новые какие-то возможности, знания, интересные факты. Например, до этого, если я увлекался Великой Отечественной войной очень поверхностно, то сейчас это в разы, получается, глубже. Я могу ответить на какие-то более такие каверзные вопросы, какие-то интересные факты могу выдать. И вообще этот проект увлекает меня тем, то, что здесь мы работаем не только в рамках одной страны, а работаем уже в рамках международного уровня, так как здесь призывались не только граждане Кыргызской на тот момент СССР, а и казахской, узбекской, таджикской, Российской Федерации уже по месту прибытия. Вот, наверное, это одна из важных таких ветвей, почему проект очень интересен школьникам.
А много у вас ребят, ну, собственно, вот вы руководитель этой поисковой группы, а сколько вас всего-то?
В данный момент нас 38 человек.
Ого!
Да, это кажется прям такой большой цифрой, но на самом деле это не так много, работы на всех хватает. Бывает, конечно, где-то кто-то не может, не успевает, но при этом работа всегда есть. И мы стараемся не останавливаться. Да, бывает летний период, мы, конечно, понимаем это все, стараемся меньше нагрузки давать, но в обычное учебное время она возобновляется в полном объеме, появляются какие-то новые, получается, документы, новые данные, где-то мы находим новые факты, постоянно общаемся с Диной Борисовной, Андреем Анатольевичем Муралевым. Они нам предоставляют новые данные, мы обмениваемся, сопоставляем их. Вот, например, сегодня мы провели сверку имен, и часть имен передадим как раз Зине Борисовне Волоковам, чтобы они провели, есть ли они на нагробных плитах или нету их.
Те имена, которые, собственно, призывались
да.
у нас. А почему именно 24-я школа занимается этим? Объясните мне, пожалуйста, как Зриталиевна.
Ну, как Светлана сказала, вот эта 40-я отдельная стрелковая бригада, она формировалась на базе именно 24-й школы. Вот именно из наших стен вот эту дивизию отправляли на фронт. Ну и потом, в общем, вот это дело было начато как раз в период пандемии. Мы сегодня об этом вспоминали, в каком году мы это начали. Получилось так, что это вот в 21-м году, 14 января, вот как раз Дина Борисовна сказала, что у них там были мероприятия, посвященные Лудиной горе. И вот как раз вот так вот совпало, да, что вот открывали мы памятную доску. Это проводилось очень торжественно. У нас была приглашена Национальная гвардия, да, вот Национальная гвардия присутствовала на открытии. В общем, в очень торжественной обстановке пригласили. Тогда они были дети еще 9 класса. Вот эти девятиклассники молодцы, они откликнулись. И вот они с этого момента в этой работе участвуют. И вот как раз вот на, как называется, вот на воротах, на ограде нашей школы, там вот эта доска установлена. И вот я хочу сказать, что те люди, которые просто прохожие, вот они все равно останавливаются, они считают, что именно вот здесь формировалась вот эта вот отдельная стрелковая бригада. В общем, она вот из наших стен, со стен нашей школы она ушла на фронт.
Султан, тогда к вам снова вопрос. Не могли бы вы рассказать вообще, чем вам интересна история? Историю вот этой вот той самой 40-й бригады. Почему вы этим увлеклись?
Ну, во-первых, наверное, все-таки это история моей школы. И для меня лично было бы стыдно не знать, как она формировалась, что в этой школе происходило, как, зачем и почему. Например, когда я узнал то, что в нашей школе формировалась 40-я бригада, я был даже, так скажем, в шоке, так как это было довольно поразительно.
Вот, а многим нашим слушателям, я уверена, не стыдно не знать все истории формирования 40-й бригады. Вот не могли бы вы рассказать нам, наверное, вкратце самые, может быть, для вас интересные моменты, почему вы увлеклись вообще этой историей?
Ну, во-первых, это произошло в период, так скажем, самого разгара битвы, когда вот подходили наступление фашистских войск к Москве. Буквально сил уже не оставалось, и тут Сталин издает приказ о создании 50 бригад по всей Центральной Азии. 10 из них были созданы как раз на территории Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана. И одна из них как раз была 40-я бригада, которая формировалась в стенах нашей школы. И это был такой, так скажем, отрывной момент, когда школа действительно может очень сильно гордиться, то, что она носит имя 24-й. Именно в ее стенах когда-то формировалась бригада, которая частично даже дошла до Берлина.
Султан, ты расскажи дальше историю. То есть боевой путь расскажи.
Учителя подсказывают.
Нет, это мы переживаем.
Хорошо. Вообще формировалась она в октябре-ноябре. И уже ближе к декабрю она прибыла в Москву. Там она уже, конечно, была доукомплектована новыми бойцами, которые призвались как раз из Московской области. И уже начала резко приступать к боевым действиям. Даже изначально, когда мы читали донесения, получается, что как происходило, там открыто писали, то, что не хватало шинелей, не было сапог. еды не хватало, ничего не было. И, по сути, в бой они шли, так скажем, в легкой одежде, в гимнастерках, с оружием в руках. Бывало, даже патронов не хватало на всех. И это очень такой был тяжелый момент для меня, так как я это все читал и представлял. Ты идешь в бой, зная то, что у тебя очень ограниченный запас патронов, то, что тебе холодно, у тебя мало еды. И, по сути, ты сейчас на, так скажем, свободной руке у врага. Но даже под таким, так скажем, тяжелым моментом ситуации, они смогли продвинуться на довольно хорошее такое расстояние. Они освободили Лудину гору. Это очень такое тяжелое, важное место было, укрепрайон, который позже все-таки отбили, и то он отбили с 12-й попытки, как нам рассказали. По льготам около 6 тысяч человек. Это неимоверная цифра, так как на тот момент формирование бригады по тому времени включало в себя 4500.
Ну и получается, все время доукомплектовывали,
да.
И люди просто погибали. Потрясающие знания, ну правда, вот как будто бы мне учитель об этом рассказывал сейчас.
Они такие потрясающие ролики сделали, прям вот разделились. У них интересная группа, вот знаете, они же сами, то есть получается дети сами собирают какие-то вещи, которые, как вы распределялись? Получается, вы распределились сами по направлению, потому что он пришел, доложил, говорит, вот мы вот так, вот так, вот так, этот, вот этим, я так, ну, наверное, современные дети так мыслят, ладно, я не стала, не вмешивалась, честно. Вот, а потом смотрю, они фильм, когда сделали, видео, я тоже не вмешивалась. Но это прям, знаете, такой художественный, ты так смотришь и понимаешь, что они чувствовали. Понимаете? То есть это не мальчики, которые пришли там для галочки какой-то там тест сдать, да? И девочки, да? Вот, а там уже прям такое художественное произведение получилось. Может быть, где-то оно отходило от темы, где-то там. Но это вот настолько с восприятием, с нашим где-то связано, с нашим миром, с нашим днем современным.
Ну, я так думаю, что детям сейчас надо больше доверять. У Султана получилось распределить обязанности, ну, как у взрослого человека, как у управленца. Ты будешь заниматься СМИ, ты будешь вести поисковую работу. И только вот в таком тандеме... И получается, результат положительный результат, и мы пришли к этому результату.
Да, только у нас бросок до Москвы никак не получается. Они мечтают увидеть боевой путь, вот все, что, смотрите, по захоронениям, да, то есть они составили, недорассказываешь, составили боевой путь, как бы части по захоронениям, да, братским захоронениям, где были там, кто-то погиб, кто-то там захоронен, да. Вот это все есть, да, этот, и у нас задача такая, чтобы эта карта, она появилась в электронном виде, чтобы она была доступна, да, всем нашим, как бы, согражданам, чтобы они понимали, что каждый кусочек, каждый сантиметр, это не просто так. И меня, знаете, еще поразило первое время, когда мы стали с этой темой соприкасаться, и дети проходили, я тоже спрашивала, а что, вот, как вы спрашиваете, да, почему? Султан, еще несколько человек сказали, что, оказывается, они же, вот когда мы говорим, ой, там стоят, там, что там они не могут пройти, там, это, что там такое, пошли, встали, заняли там какую-то высоту. Так они эти высоты брали, сдавали, они деревни брали, сдавали. Потому что это война, это страшно, это кровь. И еще самое такое, что как бы встать на снегу, представляете, да, что... Ты же просто вот как голый стоишь перед всеми. Поэтому они были мишенями, поэтому они смогли это... И сами дети это рассказывали, это не я. Это дети, которые прочитывали эти материалы, какие-то письма. У нас там еще история была, да, этого гранита. То есть, когда мы стали писать, рассказывать о том, что начался такой проект, к нам обратилась тетя, получается, человека, бойца 35-й, получается, бригады, который отсюда призывался, вот, и этот мальчик с детства писал дневник, вот, и он, собственно говоря, получается, он родился для того, чтобы вот защитить Москву, потому что он осознанно, отец был военным, вот, он готовил себя к армии, он писал какие-то заметки там, что он там, сколько он там пробежал, сколько он там отжался и так далее, и такое представление, да, получается, о ребятах того поколения, какие они были. То есть, какие они сейчас, вот мы об этом тоже разговаривали. Они какие сейчас? Вот мы прямо вот сидели на эту тему, очень сложно, оказывается, вот они... Как вы о себе рассказывали? Очень трудно вот сформировать. Я, например, даже поразилась, что этот... На самом деле, это никто, они поколение Z, или они поколение уже следующее, кто вы? Вот они, вы ощущаете мир так же, как вот они, или по-другому?
Ну, мне кажется, все-таки даже через века, года, все равно какие-то чувства остаются одинаковыми. Да, конечно, мы меняемся, меняется наше восприятие, очень сильное влияние оказывают какие-то внешние факторы. Но даже спустя столько лет мы как-то можем ощутить то, что ощущали дети того времени. Да, конечно, это все было тогда намного страшнее и ужаснее. Но даже сейчас, когда мы видим фотографии, видим донесения, мы ужасаемся и очень сильно переживаем за тех детей. Мы чувствуем почти то же самое, что они тогда. Потому что, когда мне говорят 6 тысяч человек, это большая цифра. Потому что, например, в обычных школах может быть 2 тысячи учеников. Если их выстроить, то выйдет огромная куча людей. Это буквально, по сути, взять, собрать большой гигантский митинг, и все эти люди мгновенно умерли на одной местности. Конечно, это все пережить было очень трудно.
Но очень приятно, что вы занялись распространением этой памяти. Вообще, мне кажется, что заинтересовать человека в какой-то теме – это задача не из простых. Вот. Особенно в истории, особенно когда это было очень давно, особенно когда, ну, вроде бы как и сегодня уже немножечко поменьше отводится времени, насколько я понимаю, на уроках истории, на преподавание Великой Отечественной войны. А как, Азрета Алиевна, вот расскажите, пожалуйста, с точки зрения преподавателя, вообще, насколько вам сейчас легко и хватает времени и возможности для того, чтобы вот так ребят воспитать, так заинтересовать в таких темах? Понятно, что это заслуга самих ребят, да, что, естественно, я не думаю, что Султан там, я не знаю, был там двоечником, а тут внезапно стал главой целого объединения. Да. Но все равно заслуга преподавателя в этом ведь огромная.
Ну, заслуга преподавателя, понимаете, сейчас идеология, она немножко другая, вот, допустим. Вот идеология тех детей, вот, допустим, поколения 40-х, ну, советских детей, она была совершенно другая, у нас были другие совершенно идеи. Современные дети, у них идеология немножко другая, но если до детей достучаться, если найти правильные слова, они такие же, понимаете, как бы вот с них сходит вот это, как бы их напускная такая небрежность, да, вот какое-то бахвальство, оно с них сходит. Они все прекрасно понимают, они осознают. Ну, тем более, если, допустим, связать вот ну, с нашими такими недавними событиями, да, вот как бы те же самые школьники, которые, допустим, оказались в тех местах, вот наших в Баткене, да, и которым пришлось оттуда бежать. Понимаете, это все сопоставимо. Можно себя поставить на их место, и это потом прочувствуешь на себе. И вот что еще хотела сказать, вот можно, да, я скажу, Нина Борисовна? Mm-hmm. Вот мы вчера как раз затронули тему там немножко о детях, которые вот там в Донецке находятся, и Дина Борисовна сказала, что у них с февраля месяца вот в их школе обучается 70 детей, которых привезли вот оттуда, из mm-hmm. Донецкой республики. И вот у нас вот появилась такая вот возможность написать письма этим детям. И вот буквально вот завтра Султан об этом объявит, и к субботе наши школьники, вот все классы по параллелям, мы планируем как бы написать эти письма и передать детям Волоколамск, которые вот из Донецка обучаются там. И, в общем, уроков, конечно, не хватает, но вот эта тема, вот как бы вот эта патриотизма, она всегда есть, понимаете? Вот любые события, вот, которые у нас связаны с патриотизмом, они находят отклик в наших детях. И как бы нельзя сказать, что это как бы потерянное поколение или потерянные дети. Это нормальные, хорошие дети.
Мне кажется, всегда говорили, что молодежь не та. И про нас говорили, что молодежь не та, и про следующее поколение говорили. Все не те, потому что раньше вот деревья были красивее, трава зеленее, пышнее, да, и все остальное.
Можно я вот вмешаюсь вот в вашу... Они практичные. Но они правильно практичные. Вы думаете, вот это сидит просто ученик 11 В-класса? Нет. Он еще курсы закончил. Как они называются?
Инструктор первой помощи.
Представляете, да, это в красном полумесяце. Это для чего? Я не знаю, может, это вот, например, наша встреча там послужила, что, да, он захотел помощь оказывать. То есть, когда ты понимаешь, что человек умирает, ты ему можешь помощь уже оказать. Не на словах. Это практическое, понимаете, понимание жизни. Да? Вот для меня это так. Поэтому, как говорят, вот тот Султан увлекся. Это хорошее увлечение. Может, ну, не из него доктор получится. Может, там еще что-то. Хотя я думала, он дизайнер на все руки, да? Дети сейчас очень разные, разносторонние. Вот, и по поводу как бы вот этих современных наших событий, Баткен, я только написала, да, Султану? Вот, вы знаете, гора вот этих писем, вот, и как бы детей не пустили к раненым, вот, я ходила относить. Я сама там, знаете, там стояла у меня вот такие вот это, думаю, так, плакать нельзя. Вот, а... Заходишь, люди же разного возраста, да? Вот, и все они в разных этих палатах. Вот, я заходила и говорила, детская почта, детская почта. Вот, и они сразу, знаете, так, разворачивались, вот, и выбирали, самое интересное, они выбирали картинки яркие. Вот мальчишки же иногда рисуют черные танки там, да, какие-то. Они выбирали там какую-то зелененькую травку, там даже если погранпост, пусть он будет зелененький, вот, то есть такие яркие какие-то, радужные, сами, то есть любовь было много рисунков, они сами выбирали, а потом отправили еще это все на границу, отправили летчикам, которые вот силы воздушной обороны, которые тоже осуществляют помощь, постоянно туда грузы отправляют, и я вчера не успела на нашем мероприятии сказать спасибо, передать привет ученикам 24-й школы-гимназии, вот. Но это вот я вам передаю сегодня такая возможность замечательная. Да, так что спасибо всем детишкам. А еще знаете, что дети, вот насколько они трогательно к этому относятся, некоторые сделали такие конвертики, наверное, это девочки, может, мальчики, и туда, смотри, там копеечка, знаете, там какой-то цветочек внутри, там какой-то вот прям конвертики такие украсили своими вот этими, как называется, пазлы какие-то там, рисуночки такие особенные, да, фенечки какие-то там. Знаете, как вот люди взрослые, да, а я говорю, а у вас сколько детей? Четверо. То есть, ну, они все ранены, ноги, руки там, да, скажем, разные ранения там. И они когда увидели, они улыбались. Вот это, наверное, самое главное, и мы, наверное, об этом должны тоже говорить, потому что мы же живем вот в этом времени, да, вот, и делать, наверное, думать надо, чтобы вот... Сегодня был такой этот, была встреча, и рассуждали, как сделать, чтобы вот каким должен быть, например, преподаватель военной подготовки, какая она должна быть, как мы должны защищать. Нам надо много оружия, или мы должны научиться этот, миром решать эти конфликты? Это же серьезный вопрос. Конечно. На самом деле. Вот, и поэтому, вот, мне кажется, мы когда общаемся, это у нас такой вот он народный проект, такая народная дипломатия. Угу. Дина Борисовна много не досказывает. Вот.
Хотелось бы, да, конечно, чтобы нас услышали сильные мира сего. Почему? Потому что народ – это хорошо. Вот у нас дружеские связи, мы развиваемся, мы растем. Но из тех, кто нас поддержал, очень мало чиновников. Я думаю, что им сейчас это будет в упрек, потому что нам бы хотелось приехать, например, всем классом сюда, на эту землю, посмотреть, где формировалась бригада. Ребятам из Бишкека хотелось бы погрузиться в ту атмосферу 41-42 года на Волоколамск, на Святой Волоколамской земле. Но существуют некоторые преграды. И нам, обычным людям, учителям, журналистам, тяжело преодолеть эти преграды. Нужны помощники. А помощники – эти чиновники. Вот призыв ко всем. Помогите нам. Помогите нам дружить, помогите школе 24 оказаться на Волоколамской земле.
Я очень надеюсь, что получится это осуществить. А вообще, говорят же, что мы сегодня живем в учебнике истории, да, потому что столько событий трагических происходит, к сожалению, и на нашей земле. Вот мы только недавно пережили, да и не пережили еще, наверное, да, все равно эти раны, они еще... очень долго не затянутся, мне кажется. Дина Борисовна, вот сказала Кака Зриталиевна, что в вашу школу приехали ребята из Донецка, из Луганска. Да. Вот расскажите, пожалуйста, наверное, о них немного. Они насколько они изменились, вот, будучи свидетелями подобных событий? Как ваши школьники их встречали? Как вообще все это происходит?
Первое время ребятам было очень тяжело. Они адаптировались долго, привыкали к школе, привыкали, что они далеко от родной земли, привыкали к тому, что у них другие преподаватели. Да, социум-то поменялся. Были как загнанные зверьки. А вот сейчас уже прошло какое-то время, такие же дети, так же бегают, улыбаются, где-то поплакать поплачут, где-то надо радоваться жизни, они радуются жизни. Такие же дети.
Но они не рассказывают своим сверстникам истории?
Стараются об этом не говорить. Но что меня удивило, когда ребята из Донецкой Республики пришли к нам в музей, они знают все абсолютно стрелковое оружие. Они мне рассказывают, где что, какие детали, из каких деталей состоит там автомат Калашникова. Мне это было удивительно. Нашим ребятам это надолго рассказывать, а эти знают все.
Ну, это страшно, конечно, когда дети в курсе таких подробностей, честно говоря, ужасно.
Меня удивило, как легко они об этом рассказывают.
По-детски, то есть воспринимают, да, все, что происходит. Так, интересно.
Им интересно. Они это все прошли, они это держали в руках, они все знают.
Ну да. Еще хотелось бы, наверное, сложно отойти от этой темы, просто, мне кажется, нужно немножечко куда-то уйти. По поводу преподавания. Преподавания истории, преподавания вообще всего, что происходило. Наверное, объяснение того, что происходит сегодня. Очень многие жалуются, что на уроки истории, касающиеся, вот, там, например, Великой Отечественной войны, выделяется мало часов. И многие преподаватели говорят, что все, что они успевают за это время школьное сделать, урочное, да, непосредственно, не внеурочное, это рассказать там какие-то даты, там, такого-то числа, такого-то года было такое-то сражение, закончилось оно тогда, столько человек умерли. Все, поехали дальше. Там. А это, ну, скучно же неимоверно. Ну, вот откровенно говоря, ты не понимаешь, что происходило. Ну, было там сражение, ну, что-то там произошло, ну, кто-то умер, к сожалению, обидно, ну, все, ну, проехали, 70 лет прошло. Хватает ли вам, вот, скажите, времени на то, чтобы рассказать, и как у вас получается заинтересовать детей, учитывая вот такие вот короткие сроки?
Что касаемо нас, вот смотрите, во-первых, большой минус в том, что мы начинаем учить вот эту вот историю Великой Отечественной войны только в 9 классе. Это получается, что дети буквально 5, 6, 7, 8 класс, они о Великой Отечественной войне не знают абсолютно ничего. Ну, только там по классным часам, там посвященные там снятию, допустим, блокады Ленинграда или там какой-то годовщине или в честь 9 мая. А вот именно в 9 классе мы приступаем к изучению. И вот, знаете, вот начинаем вот буквально прям с нуля, да, вот, вплоть до того, что там даже сначала надо рассказать, что вот причина вот этой Великой Отечественной войны, что там вот как бы немножко отойти, что сначала начинается Вторая мировая. И времени катастрофически не хватает, потому что, знаете, вот нет вот такой вот базовой основы. Вот я же сказала, что мы начинаем с нуля. И вот надо как бы вот такими быстрыми шагами вот это все пройти. Но что хочу сказать, вот у нас есть отдельно мировая история, там у нас, ну, несколько часов отведено на изучение вот этой мировой войны и Великой Отечественной. И есть у нас буквально вот пару часов по истории Кыргызстана. И вот эти вот 5 часов мы используем максимально. По истории Кыргызстана, соответственно, там чисто вот как бы участие Кыргызстана, наши воины Кыргызстана, станции, где они участвовали, в каких сражениях, за какие подвиги они там получили свои награды. А вот когда вот по мировой истории есть очень хорошие презентации, вот очень хорошие презентации в интернете, если там просто правильно подобрать материал и показать детям. И вот знаете, вот дети потом в 9 классе, они эту тему на отлично знают. Они потом прямо, знаете, вот они прямо спросите, пожалуйста, вот они ее просто... Ну, они ее просто, ну, как сказать, вот раскусывают они, да, они эту тему просто раскусывают. Вот они буквально знают абсолютно все. 41-й год, пожалуйста, они расскажут все, где были сражения, вот основные сражения, где наступление, где там, допустим, потери. 42-й, 43-й, 44-й, 45-й, они все потом прекрасно знают. Ну, вот просто надо как бы правильно подобрать материал. И вот когда подберешь, и детям интересно становится, и как бы таких больших трудностей нет. Вот, ну, что хочу сказать, вот, допустим, как бы вот я на вот эту тему, я давлю, вот честно, да, вот что-что, ну, вот, чтобы, вот, допустим, Великую Отечественную войну они знали, и все вот эти основные сражения, и блокаду Ленинграда, и вот все вот это, вот, чтобы обязательно знали, как бы, ну, вот, ну, что касаемо именно нашей школы, 24-й, 24-й, вот, Великую Отечественную войну знают хорошо.
А вы рассказываете про историю вашей школы там в рамках этих уроков? Говорите, а
ну,
вот, кстати...
Касаемо, обязательно, потому что так вот и говорится, что, кстати, там, когда мы перечисляем, что формировалась там, допустим, 316-я Панфиловская стрелковая дивизия, потом там 40-я стрелковая бригада, и вот тут же отмечаешь, формировалась в стенах нашей школы, и все, у детей раз только и западает это уже в память. Обязательно.
В России, насколько я понимаю, сейчас все-таки побольше
Конечно,
стало отводиться времени на все это дело.
У нас и дополнительное образование. И мы активно используем музейное пространство. У нас в школе замечательный музей. Гости сегодняшней программы там были, знают, насколько он большой. Несколько экспозиций посвящено именно ратному подвигу Волоколамской. Это не только 316-я Панфиловская дивизия. Это и 35-я стрелковая бригада. Это 36-я, 34-я и 40-я. Конечно, мы собираем экспонаты, материалы, у нас все больше и больше материалов именно по Великой Отечественной войне. У нас расширяется эта экспозиция. Но потом уроки мужества, они не отменялись, они как шли когда-то, они идут и сегодня. Сейчас нам добавили еще классные часы, разговоры о важном, где мы тоже поднимаем тему патриотизма, воспитания любви к родине. И это обязательно, где мы говорим о подвигах наших прадедов. Мы должны ими гордиться. Мы должны помнить историю. Это то, что нас связывает сегодня, наши братские народы. Потому что Москву защищали народы из Средней Азии.
Это да. У нас был в гостях недавно глава сообщества блокадников Ленинграда Марат Кутанов. Я его спросила, а почему школьники, молодежь, почему должны этим интересоваться? Он говорит, так они должны гордо ходить, это же они наследники победы. Это же вот, это их победа, они тоже могут быть горды, точно так же, как и гордились этим те бойцы, которые, собственно, эту победу ковали. Наверное, это самое важное. Расскажите, пожалуйста, сейчас мне о ваших планах на ближайшее время, что вы собираетесь делать. Да? Да?
Хорошо, ну, в ближайшее время у нас вот как раз сегодня мы провели сверху имен, выбрали именно фамилии, имена бойцов из Волоколамского района, так как он в данный момент там сейчас самый ближний считается, благодаря Дине Борисовне. Как только она сказала, улетит обратно к себе в город, она обязательно передаст документ для того, чтобы провести сверку именно по фамилиям. И мы узнали, какие фамилии внесены на надгробные плиты, на памятные доски, а какие именно нет. И, конечно, в планах у нас увековечить и эти фамилии. Также в планах у нас, конечно, продолжать работу по 40-й отдельной стрелковой бригаде, так как информация, да, конечно, она найдена, найдено много, но ее, конечно, всегда будет мало всем нам. Также хотелось бы отметить то, что так как у нас здесь нету хорошего доступа к нашим местным архивам, очень много информации именно увезено в Российскую Федерацию. Мы на постоянной основе дальше планируем сотрудничать, так как именно основные поставщики нашей информации — это Дина Борисовна с Андреем Анатольевичем. Вот. Они очень часто какие-то факты нам новые подносят. Где-то мы узнаем у них какую-то уточняющую информацию, где-то они нам. Угу. Вот.
Ну, вы... давайте я добавлю еще. Молодцы.
Я только хотела сказать, это за вас все сказали.
Нет, поскольку, да, этот, ну, наверное, два пункта, как бы, я проговорю, вот, по поводу того, что современная, да, как бы, история и то, что у нас сейчас происходит. Мы вот недавно проводили урок по Зуму, вот, и он назывался «От Чулпанбая Тулибердиева до нашего героя Илимана Ураимова». Вот, то есть мы подключили Воронеж, там, где совершил подвиг Чулпанбай Тулибердиев, да, это и школа, и местные поисковики, мы их нашли, как это сначала нашли, потом всех подключили, вот, Талас, в Таласе отреставрировали, новый фонд появился, я могу ошибиться, как он называется, вот, но они отреставрировали музей в Таласе именно имени вот Чулпанбая, там много материалов. Вот, и наши школы побратимы, а у нас не только вот 24-я и привокзальная это были первые, как бы, такой проект, а есть еще Ичкежиргес, там, например, со Старой Русой, да, Поддорье, это Новгородская область, с Чукталом, тоже с Иссык-Куля. Вот, и еще целый ряд проектов, то есть, когда мы можем рассказать о герое, да, о его истории или о какой-то воинской части. То есть мы и другие школы тоже приглашаем к этому сотрудничеству, потому что школы даже с киргизским языком обучения, они включаются, да, учителя включаются, дети, они говорят, и мы находим, мы рассказываем, почему, как бы, этот надо говорить, рассказывать надо о герое. Не, мы же не только сами должны знать об этом человеке, да, вот Илиман Ураимов. Почему мы про него? От, получается, того, той традиции, да, мы пришли к тому, что этот человек с гранатой, да, не сдался в плен. То есть он мог себе, он же мог сдаться, он не мог, потому что мы когда вспоминали вот с министром обороны, он на тот момент был начальником училища военного, и этот парень учился там. Я помню, мы приходили, проводили уроки мужества, представляете, то есть вот эти вот ребята, которые... Мы не просто так работаем, понимаете? То есть это не просто так работают учителя. Это об этом речь-то, понимаете? То есть когда мы говорим, что плохое поколение. Да ну, ребята, вы что? Вот это же они. Это вот эта современная наша молодежь. Это он взял эту гранату и не дал. И не один он. Вы посмотрите, как вооруженные силы наши себя повели. Я не знаю ни одного случая, когда бы нам рассказали сейчас о том, что кто-то струсил. Да? То есть они стояли насмерть. А когда рассказывали, знаете, вот женщина рассказывала, с одной стороны, они не слышали, как выводили людей, и она с детьми осталась. И когда уже по улице громыхал танк, да, там или БТР, я не знаю, что оно, это для нее, наверное, может, это одно и то же, но... А с другой стороны постучали, и оказались наши военнослужащие. Это надо, насколько надо иметь смелость, да, что когда вот идет враг, а с другой стороны ты берешь, вытаскиваешь этих детей... с этой женщиной, бежишь с этими детьми. Это же серьезно на самом деле. Поэтому вот эти все наши уроки, да, и наша вот эта дружба, она же не заканчивается. Дальше мы хотим просто работать, то есть на самом деле.
Мы будем с радостью о вашей работе рассказывать и будем очень рады видеть вас снова у нас в студии. Спасибо вам большое и за то, что пришли, и за то, что вы делаете каждый день. Султан, вам отдельное спасибо, наверное, потому что, ну, правда, очень интересно было познакомиться и узнать о том, что вы делаете. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была Светлана Лаптева, координатор поискового движения «Безденчинич. Наша победа», Дина Каримова, руководитель проекта «Школы побратимой памяти», руководитель музея привокзальной школы из Волоколамска, Акак Бекмурзаева, учитель истории 24-й школы-гимназии в Бишкеке, и Султан Султанов, руководитель международной исследовательско-поисковой группы по 40-й отдельной стрелковой бригаде, ученик 24-й школы-гимназии. Спасибо вам огромное, рада была видеть, рада была познакомиться.
Спасибо вам большое.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается, оставайтесь с нами.